Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью». Сегодня мы хотим познакомить вас с необычным детским творческим коллективом. Это Рыбинский хор «Соколята». О том, к чему приводит детей любовь к музыке, смотрите в нашем первом сюжете.
На 300-летие в Александро-Невской лавре много гостей, и поющих, и слушающих, из разных городов и разной опытности. Среди них и детский хор «Соколята» из Рыбинска. Гастроли для этих ребят уже почти привычное дело.
Были мы и в Америке, выступали, да, 30 дней почти было, очень много больших хоровых интересных концертов. Были в Швеции, в Швейцарии, в Венгрии, и каждый раз вот фестивали, конкурсы, конечно, и лауреаты конкурсов, и первые места мы занимаем.
Вот и здесь они сразу обратили на себя внимание слушателей, хотя их репертуар не отличается особой сложностью.
Секрет, наверное, просто любовь к музыке, которую пытаемся мы привить к детям. Я вам сразу открою еще маленький секрет. Здесь нет отборных детей. Здесь дети поют общеобразовательной школы.
Петь начинают еще первоклашками. И кажется, что к 11 классу должно все надоесть, ведь и пятилетнюю музыкалку не всем удается выдержать. Но соколята и вырастая не теряют певческой окрыленности.
Сейчас я перешла в 11 класс, пою я со второго. Достаточно давно. То есть музыкальное образование я закончила уже 3 года назад. Вот. Ну, были такие времена, что как-то вот когда закончила все, да, как-то пришлось уходить. Буквально 2 месяца я посидела дома и поняла, что я, наверное, не смогу без такой жизни. Поняла, что мне все равно нужно петь. И пришла, стала опять петь, и вот до сих пор езжу, пою.
Я уже 7 лет в хоре. То есть со 2 класса у нас идет общее музыкальное образование. Вот так я и попал в хор, потихоньку развиваясь. Мне это приятно этим заниматься. Это очень красиво, и когда ты вкладываешь в это душу и вот это все, а потом это выкладываешь, вообще замечательно.
Как окрылить ребенка, чтобы он стал настоящим соколенком? Конечно, за таким свободным и уверенным исполнением кроется опытная рука наставника.
Вот для того, чтобы сейчас здесь так петь уверенно, мы с 1 июня каждый день занимались с ребятами по 2 раза в день. 2 часа утром и 2 часа вечером. Они ходили домой пообедать, отдохнуть и приходили заново. Это труд. Не дается просто так ничего. Многие из них не умели этого делать буквально. То есть этому хору он специально был создан. Ну, так получилось, что Евгений Николаевич Бобров нас пригласил в Городец на 3-й Александр-Невский хоровой собор. И я кинул клич. Ребят, кто хочет? Пришло 5 человек на первую репетицию. Это был август месяц. Они на каникулах были. Они своих покликали. И получилось, у нас было 20 человек. Вот сейчас не все смогли поехать, а на самом деле мы недавно выступали в Ярославле на конкурсе, где заняли 1-е место. Вот. Нас было 43 человека. И, то есть мы как... Я вот почувствовал на Александро-Невском хоровом соборе в Городце, что как будто мы стали под знамена Александро-Невского. Мы как вот такой небольшой полк, да, воинство хоровое. И пытаемся петь так, чтобы людям было интересно, чтобы в наши ряды вливались еще люди. Все очень просто. Петь искренне, петь о добре, петь о любви, петь во славу Божью.
Оказывается, даже обязательные занятия музыкой могут избежать судьбы превратиться в ненужную обязаловку и стать объектом ненависти подросшего школьника.
Вы знаете, я детям или пою сам, или ноты сыграю, расскажу вот эту музыку. Нравится? Нравится. Берем? Берем. Я говорю, ну это сложно, а это интересно. То есть все отметили, что мы на самом деле пели сложную программу вчера в капелле. В капелле, да. Но это, я по опыту, я уже много лет работаю в школе. Когда дети заканчивают, вчера приходили к нам выпускники, я в очередной раз спросил, что помнится? Помнится самое сложное. Вот там, где потрудился, это остается. И мне нравится, что дети искренне откликаются на этот труд. Все просто. Первое, что мы делаем, мы сначала пытаемся понять, о чем. Читаем слова. Просто берем и читаем слова. И читаем до тех пор, пока не поймем, про что речь идет. Вот. Стараемся петь наизусть, для того, чтобы не отвлекаться на ноты, на текст. И отсюда появляется связь дирижера, контакт прямой, непосредственный. Ну и в каждом ребенке рождается свое собственное отношение. И все. Вот вся сказка. Музыка красит. Она в душе, внутри красит. И красит внешне, потому что человек начинает отдавать то лучшее, что в нем она рождает. Поэтому ничего особенного, вроде бы, казалось бы. Ты начинаешь творить. Ребенок становится творцом. Господь мне дал силы, умения для того, чтобы я научил детей. Все просто, ничего особенного. Если ты хочешь, ты приди, я тебя научу. Я тут болел одно время, но молился, Господи, дай мне сил для того, чтобы работать. Господь дает. И чем больше я работаю, тем больше у меня сил. Все в порядке. Они меня питают. Раз они мне верят, вы понимаете, это и есть то чудо, которое называется, если тебе верит ребенок, это и есть сила. Господь помогает тем, кто в него верит. Вот и все. Мне верят, вот я и силен. Ну, похудел немножко, но ничего. Сейчас каникулы начнутся, и я отдохну.
Александра Невская лавра делает таким детям свой особенный подарок. Когда ты под ярким синим небом даришь радость такому количеству людей, месяцы усердного труда перерастают в незабываемые минуты, которые будешь помнить всю жизнь.
В таком возрасте увидеть это чудо и быть на святой земле, в лавре, на всю оставшуюся жизнь. Мы уже с ними и смеялись, и говорили, говорю, когда-нибудь будете своим внукам рассказывать. У меня вот внука 8 месяцев, Илюшке. Я уехал сейчас из дома, дочь приехала с ним. Я говорю, я приеду, буду ему рассказывать. Сергей Сергеевич, он же не понимает ничего. Говорю, понимает. Он меня слушает внимательно. А я ему говорю, Илюша, мы поехали в Санкт-Петербург, в лавру. Маленький, но внимательный. И вы, говорю, когда-нибудь будете своим внукам рассказывать, что вы были на 300-летии. Когда-нибудь? Дай Бог.
Летние каникулы для детей всегда как глоток свежего воздуха. Это некоторая свобода и от школы, и от родительского контроля. Но приближающаяся осень все расставит по своим местам. О том, как подготовить ребенка к ответственности, мы побеседовали со священником Александром Гавриловым.
На мой взгляд, здорово воспитывать в ребенке ответственность и учить делегировать эту ответственность ему. Ведь ответственность – это не только бонусы, это еще порой и как бы ты в прогаре. И когда вот идет, ну, как бы две позиции, на мой взгляд. Позиция, что здорово, когда выигрываешь ты и выигрывает ребенок. Да, так называемая в литературе позиция «вин-вин», «выиграй-выиграй». И здорово, когда еще в этом всем есть ответственность. То есть, ну вот у меня с детьми и с теми, кто приходит, получается, ну, я скажу так, ребенок 10 лет точно схватывает позицию «выиграй-выиграй». То есть он говорит, папа, я хочу сегодня попозже побыть с друзьями. Ты говоришь, окей, чем выиграет семья? И когда он так задумывается, То есть он уже начинает как бы, ну, понимать, что не такой вот он эгоцентрик, нужно же что-то как-то другим. Он говорит, окей, я вымою туалет. Здорово, у тебя есть час лишний. Вот. Но если он не вымыл туалет, то это ответственность. А раз ты не вымыл туалет, выбирай себе какую-то штуку, которую ты либо ты лишаешься, допустим, там того-то, либо ты не идешь туда-то. Ну, это ответственность. Ты умеешь брать бонусы, умеешь проигрывать. И когда с детства учите ребенка быть ответственным, то он начинает щелкать вот эту вот философию, и он уже по-другому смотрит на вещи. Допустим, если родители, ну, так вот очень хотят, чтобы у них игрушки убирали дети, можно же договориться. Можно сказать, слушай, я выигрываю тем, что мой мозг не взрывается от того, что беспорядок. Я хочу, чтобы, когда я захожу в твою комнату, все было убрано. Чем хочешь выиграть ты? Ребенок говорит, я хочу там смотреть, там, я хочу играть на компьютере целый час. Здорово, ты играешь на компьютере, но ты убираешься здесь. И если ты не выполняешь, то это твоя ответственность, тогда мы дальше разговариваем. Ну вот, скажем так, у меня дома это получается. У меня получается это с людьми, которые приходят. Да, вот позиция, чтобы ребенок понимал, что конструктивные отношения, когда выигрываю я, но когда и выигрывает твой оппонент, да, ну, то с тем, с кем ты взаимодействуешь, и что ты ответственен за свои слова. Сказал – сделай, не сделал – изволь тогда, ну, то есть не спускается. Не спускается вот так, что типа, ну, забыли, давай что-то другое. Нет, ты должен отвечать за свои слова. Давай тогда разбираться. И так интересно, вот они сейчас у меня в спортивном лагере мои, приезжаешь, и они с тренером договариваются. В свои 10-12 лет они договариваются. То есть он говорит, еще там 3 круга. Чем выиграем мы от этих еще 3 кругов? Тренер, то есть тренер разговаривает с 10-летними, как взрослый человек. И порой даже взрослые-то не имеют такой ответственности. То есть ляпнул, я приду там, а сам не пришел. Сказал, но не сделал. Но люди настолько привыкли быть эгоцентриками, что они не слышат эту философию. Вот, есть такая очень хорошая аллегория по поводу бабочки, что, ну, такая притча, что один путник увидел, что из кокона уже сделалась дырочка там в коконе, и бабочка пытается высунуть крылышки, но у нее не получается этот кокон разломать. Он смотрел, сжалился и ножом разрезал кокон, и бабочка оттуда вывалилась, она еще была прозрачная, не сформировавшаяся, и она так и не научилась летать, стала инвалидом. То есть все дело в том, что бабочке, чтобы выйти из кокона, она его разрывает и тем самым как бы тренирует свои крылышки. И вот когда она натренировывает свои крылышки, она разрывает кокон, и тогда он уже полноценный член этого общества, да, вот этих бабочек. Вот когда происходит контроль, то родители, к сожалению, перебарщивая с ним, они либо зажимают кокон до конца, либо в другую сторону перебарщивают, да, пусть делает, что хочет, разрезают этот кокон. А вот найти мудрость золотой середины, это, конечно, ну, это, конечно, искусство воспитания. Вот. Мне кажется, ей надо учиться и самому личностно расти, и духовно расти. То есть вот если родитель био, психо, социо, духовно растет, то, мне кажется, ему Господь даст мудрость, и он ей воспользуется. Как вот и не переборщить, и не доборщить. Но контроль – это вообще такая хитрая штука. У каждого из нас вмонтирована опция контроля. То есть вот что сейчас происходит, мы все равно контролируем. Но сложность заключается в том, что у нас вмонтирована еще функция избегания контроля. То есть как только я начинаю навязывать свой контроль вам, вы инстинктивно включаете функцию избегания контроля. И поэтому, когда родитель начинает навязывать функцию контроля ребенку, ребенок, хочешь не хочешь, начинает включать функцию избегания контроля. Одень эту шапку. Он говорит, не одену. Может, шапка-то и здоровская. Но он включил эту функцию, он не отслеживает. Говорит, я не одену. Приди в 9. Да он, может, в 8 хотел прийти. Сказали, в 9, приду в 12 тебе назло. Вот, поэтому, понимая, что если ты его начнешь контролировать, он будет избегать твой контроль. Мне кажется, вот эта философия выигрышей обоих сторон, она более интересна. ты можешь прийти, когда хочешь, но давай договариваться. А если ребенку говорит, ты должен учить английский язык, он говорит, зачем? Вот. Вывези один раз ребенка за границу и дай ему возможность самому покупать мороженое, где-то потеряться или там пролететь с какими-то классными штуками, потому что он не знает язык. Он приходит и начинает его учить. Можно его засунуть в какой-то лагерь англоязычный, и он понимает, что он ущербен, потому что он не может пообщаться со сверстниками, и он начинает учить. Я могу сказать свой, да, подход. У нас обычная школа, мы говорим о том, что здорово, учиться, как ты учишься, но мы придерживаемся такой вещи языки, то есть они учат дополнительно знание русского языка, корректное писание и выкладывание своих мыслей на бумагу, книги, которые мы им предлагаем читать, шахматы. Вот. То есть на этом у нас завязано и репетиторство, и бонусы какие-то идут, мы договариваемся по поводу этих предметов. Вот. Компьютер. То есть если, допустим, у нас в какое-то время дети зависали за компьютером, сейчас я им предложил, говорю, слушайте, хотите в кино сходить, окей, заработайте. И они сейчас учатся что-то там вести блог кому-то там, один там что-то... Я вот сейчас уже не помню, но, в общем, они что-то варятся в этой среде, и они учатся взаимодействовать с другими товарищами и учатся на этом зарабатывать. Ну, здорово, подзаработай. Он ушел от компьютерной игры, он смотрит, как можно это привнести все в пользу. Но мне кажется, это полезный навык. Другой вопрос, что его контролировать родителю. И если ты видишь, что начинается переход к страсти, то как-то менять этот ветер. Но вот этими словами бесполезно. Надо как-то интереснее. Игра, мотивация, чтобы он видел свой выигрыш четкий и понимал его. Ну и любовь, безусловно.
О плюсах и минусах духовного образования в светской среде мы беседуем с ректором Русской христианской гуманитарной академии профессором Дмитрием Бурлака.
В отношении самого предмета, конечно, он не решит всех проблем. По той простой причине, что это всего один час в неделю. А что дальше? Что на других предметах будет? Если, так сказать, один час в неделю ребенку будут говорить, что вот есть Библия, есть Бог, а на других предметах ему будут говорить, что материя вечна на физике, что ее никто никогда не создал, что человек произошел от обезьяны, ему будут рассказывать на биологии. Истории ему будут рассказывать в духе традиций исторического материализма и экономического детерминизма, что экономика решает все материальные потребности. Конечно, это перевесит. Вот. Поэтому это хорошо, но боюсь, что это все-таки в большей степени похоже на фиговый листок. Ну, без этого, наверное, тоже никуда не деться. Мне кажется, неправильным также будет подход, который, к сожалению, наверное, будет реализован. Что этот предмет будет идти за счет уроков по литературе. Мне представляется, что более важным было бы использовать материал других учебных занятий и физики, и биологии, и в особенности, конечно, литературы, истории. Для того, чтобы сквозь призму вот этого материала учитель мог, не пропагандировать Библию, то, по крайней мере, и не давать ложных, искаженных сведений об этом. Ну, когда, скажем, теория Дарвина доказала, что человек произошел от обезьян. Ну, безграмотное заявление, это Фридрих Энгельс так писал. Сам Дарвин был верующим человеком, считал, что Бог сотворил мир. Другое дело, что дальше уже он как бы дал толчок, и вот пошли эти эволюционные процессы. Потом ведь кроме дарвиновской теории другие есть эволюционные концепции. Тут нет прямого противоречия между Библией и эволюционными теориями. Их много эволюционных теорий. Ну, известный католический мыслитель Теярда Шарден пытался согласовывать. Вот Владимир Сергеевич Соловьев тоже свою модель согласования предложил. Ну, у нас известно Александр Мень, он был тоже сторонником согласования. Я не хочу сказать, что это решение всех вопросов, но, по крайней мере, ребенок должен знать, что сам Дарвин так наговорил. Дарвинизм не единственная модель, и многие уже, скажем так, от него отказываются. Для этого нужно учителей образовывать. По поводу того, что Вселенная произошла в результате Большого Взрыва. Но ведь и Большой Взрыв не противоречит библейской концепции сотворения мира. Об этом многие, в том числе неверующие, ну, в воцерковленном смысле ученые пишут. Есть даже представление о том, что Большой Взрыв и библейская концепция творения – это описание одних и тех же процессов, но на разных языках. То, что физика нам говорит своим языком, то Библия говорит языком символов, смыслов. То есть тут нет противоречия. И для этого должен быть соответствующим образом учитель физики подготовлен. Да? Но это задача, очевидно, высших учебных заведений. Ну, а о литературе вообще печально. Я думаю, что в каком-то смысле современная ситуация с преподаванием литературы, она духовно хуже, духовно именно хуже, ценностно, аксиологически, чем ситуация с преподаванием литературы в советское время. Томас Манн говорил даже не о великой русской литературе, а о святой русской литературе. Особенность русской литературы 19-го, конечно, в первую очередь 19-го, отчасти 20 века, если мы берем Пастернака, например, да, в том, что она глубочайшим образом христианская по своим ценностным основам. И вот те большие уроки литературы, а мы у нас по несколько часов было, когда мы изучали и Пушкина, и Гоголя, и Толстого, они в каком-то смысле заменяли нам приобщение к основам христианства. Понятно, что у многих христиан, ну, с Толстого есть проблемы со Священным Синодом, там были, он много чего себе позволял, но в своем творчестве фактически те ценности, о которых он говорил, это христианские ценности. Ну, посмотрите, такие рассказы его там, чем люди живы, да? Сколько земли человеку надо. Вот что в большей степени приобщит человека к Евангелию? Такое внимательное, вдумчивое изучение рассказа, там, сколько земли человеку надо, да? Или даже изучение вот этой, ну, повести его, там, «Смерть Ивана Ильича», где перед человеком стоит вопрос о том, что жизнь наша скоротечна, мы не заберем с собой вот этих материальных богатств, и это вопрос о смысле жизни, о смысле смерти. Если грамотно учитель подает этот материал, да, это не толстый роман какой-то «Война и мир», это не толстый роман «Преступление и наказание», который не все сейчас могут осилить. Сейчас же у нас гаджеты у всех, там дайджесты, ну как том прочитать. Это несложно прочитать это. Что ближе, что привлечет лучше человека? Вот внимательное изучение вот этих произведений Толстого или Гоголя, тем более Пастернака. Или вот какой-то, ну, вы знаете, вот молитвенный урок. Давайте вот придет батюшка, расскажет там, как помолиться. Ну, в светском учебном заведении это вообще невозможно. А мне кажется, в светском учебном заведении как раз через сам учебный материал было бы очень хорошо, если бы учитель, должным образом подготовленный, рассказал бы человек, ну, своим детям о том, что, по сути дела, здесь мы имеем дело с ценностями, которые в мир принес Иисус, которые отражены в Евангелии. Да? Чем люди живы? Люди живы не материальными благополучием. Люди живы, в первую очередь, любовью друг к другу. Если будет любовь между вами, тогда вы и соответствующим образом, ну, этим вы сможете жить. Не будет любви, ничего вам не нужно будет. Да? Вот, мне кажется, вот это путь более важный, через саму культуру. Хотя, конечно, нужно рассказывать об обрядах церкви, спорно, это важно, тоже элемент культуры. Нужно рассказывать там о соборах, о примерах святости, которые были. Но очень важно использовать сам материал учебных занятий, саму школьную программу. Вот русская литература, как никакая другая литература в мире, ни немецкая, ни французская, ни английская, ни американская, дает эти возможности. Поэтому сокращение этих часов, а кроме того, вот эта система с ЕГЭ, которая, в общем, обесценивает, ну, экзамен по литературе, мы-то все писали сочинения, помимо того, что изложения постоянно писали, у нас был после средней школы сочинение в 8 классе, как сейчас помню, я по Пушкину писал, и на выходе обязательно писали, и на входе в институт мы все писали сочинения. Это нас приучало мыслить системно, а сочинение – это ведь на литературную какую-то тему. То есть человек не мог не знать литературу, хотя бы в каком-то объеме. И вот сейчас я боюсь, что уроки православной культуры или там оргсы, или светской этики не заменят вот этого системного погружения в мир духовных ценностей, которое давала все-таки вот эта нам советская школа. Несмотря на вот ее атеизм, ну, который уже в 70-е годы внешним таким достаточно был, не агрессивным на самом деле. Вот. Поэтому, мне кажется, здесь более важные компоненты лежат. Но это требует соответствующего образования учителей. Это опять-таки ставит вопрос, где будут учиться эти учителя. Если они будут учиться у профессоров, которые сами атеисты еще из советского времени, они, конечно, не научат их соответствующей интерпретации там, произведений Пушкина или Гоголя. Да? В РХГА мы пытаемся сделать это, но все-таки мы относительно небольшой вуз. Наши выпуски несопоставимы по объемам там, с Герценовским университетом или с СПбГУ. Ну, там 20 тысяч студентов, у нас 1000 студентов, ну и соответствующие выпуски другие. То есть по своему влиянию нет. И так, надо сказать, немного таких христианских или православно ориентированных вузов. Ну, можно, в общем, по пальцам одной руки их в России пересчитать. Школ христиански ориентированных тоже очень мало. Когда-то их было больше десятка в Санкт-Петербурге. Сейчас, по-моему, 2 или 3 православные гимназии остались всего. Это мало. Ну, для такого, для 5-миллионного города. Просто мало. Вот. Что говорить тут?
Это была программа для родителей «Учимся растить любовью». Ваших предложений и пожеланий мы ждем в нашей одноименной группе ВКонтакте. До новых встреч!